So I add my word of Palm Sunday greetings to those you've already heard in Jesus' name.
Хочу и я присоединиться ко всем тем поздравлениям, которые вы уже слышали с вербным воскресением во имя Господа нашего Иисуса Христа.
As you're turning to John chapter 12, I want to say something that's a little bit hard and it's a little bit delicate, but I think I need to say it.
Когда вы открываете сейчас Евангелие от Иоанна, 12 главу, хочу сказать что-то, что может прозвучать, может быть, несколько жестко, что-то, что, может быть, затронет какие-то тонкие струны души, но что-то, что нужно сказать.
In some ways, I wish I had preached last Sunday instead of this Sunday.
В чем-то я хотел бы проповедовать в прошлое воскресенье, чем в это воскресенье.
Because I think that today it's a little bit harder for a Russian to open the heart to what an American has to say than it was last Sunday.
Потому что я думаю, что сегодня, может быть, россиянам чуть-чуть сложнее открыть свои сердца и слышать то, что говорит американец, чем это было неделю назад.
And of course, I make reference to the very tragic events in Syria, which happened a few days ago.
И я, конечно же, говорю об этих очень трагичных событиях в Сирии, которые произошли несколько дней назад.
All I can say is this. I've visited 50 countries. I wouldn't walk across the street to try to represent my government to somebody else. That's not why I travel. That's not why I go the places I go. I don't have anything to say. I love my country, but I don't represent the government of my country. I speak for the King of Kings, your King and my King.
Я посетил 50 стран, и то, что я говорю, я, наверное, даже через улицу не перешел бы, пытаясь представить мое правительство или правительство моей страны. Посещая эти страны, я не представляю правительство моей страны. Я люблю мою страну, но я не представляю ее правителей. Вместе с вами я служу царю царей, вашему царю и моему царю.
I was born in Atlanta, Georgia. I haven't lived there in 45 years.
Я родился в городе Атланта, штат Джорджия. Я не был там уже на протяжении более чем 40 лет.
I've lived in Germany and Hungary and Russia since then.
С тех пор я жил в Германии, жил в России, жил в Венгрии.
Maybe you were born in Moscow, maybe you were born somewhere else, but today we're together in Moscow.
Может быть, вы родились в Москве, может быть, вы родились где-то еще, но сегодня мы собрались вместе в Москве.
Doesn't matter that much where we're born. It matters where we're going to be after we die. We're members of the same family. We're going to live in the same country forever. It's a heavenly country, the place where we throw our crowns down at the feet of King Jesus.
Не важно, где мы родились, важно, где мы будем в вечности, важно, что мы будем в этой небесной стране все вместе, важно, что в этой небесной стране наши царственные венцы мы сложим перед троном царя царей.
Now that's the closest I'll ever come to talking about politics. And I hope never to have to bring up the subject again.
И вот это вот мои буквально 5 копеек о политике. Я надеюсь, что больше о политике мне не придется говорить.
The great event, which we celebrate today, was reported by all four evangelists. We're going to study the account of the fourth evangelist, the disciple called John.
Великое событие, которое мы будем разбирать сегодня с вами, описано в четырех Евангелиях. Все четыре евангелиста описали это событие. И мы посмотрим сегодня с вами на описание четвертого евангелиста, четвертого Евангелия, Евангелия от Иоанна.
Костя will begin the reading at verse 12 of John 12. He will read until verse 32. And I would ask you to stand in honor of God and His Word.
В почтение Господа и Слова Его, давайте встанем и прочитаем сейчас Евангелие от Иоанна, 12 главу, начиная с 12 по 32 стих включительно. На следующий день многочисленная толпа, пришедшая на праздник, услышала о том, что Иисус идет в Иерусалим. Люди взяли пальмовые ветви и вышли навстречу с возгласами: «Осанна, благословен тот, кто приходит во имя Господа, благословен Царь Израиля». Иисус нашел молодого осла и сел на него, как об этом и написано: «Не бойся, дочь Сиона, вот идет царь твой, сидя на молодом осле». Вначале ученики Иисуса ничего не могли понять. Только после того, как он был прославлен, они поняли, что сбылось написанное о нем. Люди, бывшие с Иисусом, когда он вызвал Назаря из могилы, воскресив его из мертвых, продолжали рассказывать об этом случае. Потому и вышла встречать Иисуса целая толпа, что все хотели увидеть человека, сотворившего такое знамение. Фарисеи с досадой говорили друг другу: «Ничего не помогает, весь мир идет за ним». Среди пришедших на праздник для поклонения было несколько греков. Они подошли к Филиппу, ученику Иисуса, который был родом из Вифсаиды в Галилее, и попросили: «Господин, мы бы хотели увидеть Иисуса». Филипп пошел к Андрею, и они вдвоем подошли и сказали об этом Иисусу. И Иисус ответил: «Настал час прославиться Сыну Человеческому. Говорю вам истину, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. Если же оно умрет, и из него произойдет много зерен, тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет ее. Но кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для жизни вечной. Тот, кто служит мне, должен следовать за мной. И где я, там будет и мой слуга, и отец мой прославит того, кто служит мне». Сейчас моя душа взволнована. Что я могу сказать? Сказать ли: «Отец, избавь меня от этого часа»? Но ведь для этого часа я и пришел. Отец, прославь свое имя. И с небес раздался голос: «Прославил и еще прославлю». Народ, который там стоял, слышал, говорил, что это гром, но некоторые утверждали, что это ангел говорил с ним. Иисус сказал: «Этот голос был не для меня, а для вас. Теперь настало время суда для мира, и князь этого мира будет изгнан вон. Но когда я буду поднят от земли, я всех привлеку к себе».
Heavenly Father, this is a story very familiar to us. We thank you that we can study it again today, this afternoon in Moscow.
Отец наш Небесный, это история, которую все мы хорошо знаем, но мы прославляем Тебя за то, что мы можем изучать ее вновь и вновь сегодня в Москве.
We pray that because we look into this text today and prayerfully attend upon your word, that you would mature us as worshipers, as we behold the perfect King to worship.
Отец наш Небесный, мы просим Тебя сейчас, приведи нас в эту зрелость, для того, чтобы в зрелости, Господь, мы почитали Царя Царей, самого великого Царя на земле.
We ask it in the true King's name, even Jesus Christ, our Lord.
Мы просим об этом во имя истинного Царя, Иисуса Христа, Господа нашего.
Amen.
Аминь.
Please be seated.
Садитесь, пожалуйста.
We have to begin actually by noticing what has happened before the passage which was just read.
Мы начнем сегодня с того, чтобы обратим внимание на события, которые произошли незадолго до этого отрывка.
At the beginning of John chapter 12,
в самом начале Евангелия от Иоанна, 12 главы,
in Bethany there is a private dinner, and at that private dinner a woman anoints Jesus' feet and worships him.
В Вифании происходит частный обед для только близких друзей. Вот на этом обеде женщина омывает ноги Христа, омывает своими волосами.
Because he was anointed with something very expensive, there were some present who were not sure this was appropriate, and they protested. Jesus reproved them. He commended the woman for understanding something which probably no one else in the world understood.
Она омывает ноги своими волосами и дорогими ароматическими маслами, и те, кто присутствовали в комнате, начинают сомневаться, а является ли такое расходование этих ароматических масел самым мудрым расходованием на земле или нет. И Иисус обличает этих людей, говоря о том, что она понимает что-то, чего не понимает больше никто из тех, кто сидит в комнате.
We don't know how perfect her understanding was, but we can be confident that more than anybody else probably in the world, Mary of Bethany, the sister of Martha, the sister of Lazarus, knew that Jesus was about to die.
Мы не знаем, насколько совершенным было ее понимание. Мы не знаем, что, насколько она понимала те события, которые должны были произойти. Но мы знаем, что Мария из Вифании, Мария, сестра Марфы, Мария, сестра Лазаря, осознавала, понимала, что Иисус должен умереть.
It's important that we remember that background in Bethany before we go to the great crowd in Jerusalem. On Palm Sunday.
Нам нужно помнить вот об этих событиях в Вифании, прежде чем мы бросим свой взор на то, что происходило в Иерусалиме, это на ту великую толпу, которая собралась встречать Иисуса.
Now what's about to happen is like a great drama in a great theater. The theater is Jerusalem. The drama is Holy Week, Palm Sunday, the teaching, the trials, the crucifixion. The resurrection, and we see all the players gathered in chapter 12.
То, что происходит в этом отрывке, это величайшая драма всех времен и народов. Это драма страстной недели, начинающаяся с вербного воскресенья, начинающаяся с того, что все участники этой драмы собираются вместе на одну сцену. Драма, которая включает в себя учение, драма, которая включает в себя проповеди, драма, которая включает в себя страдания, драма, которая включает в себя смерть в страстную пятницу и воскресенье.
And it's amazing how wide the scope of representatives are when we study the passage.
И удивительно, насколько широк спектр людей, представленных в этом отрывке.
Did you notice that even the herbal world is represented by the palm trees and by Jesus beginning to talk about the seeds in the ground?
Вы обратили внимание на то, что даже растения представлены? Они представлены в виде этих пальмовых ветвей, которыми встречают Иисуса. Они представлены в образах, которые использует сам Иисус, говоря о зерне, которое должно упасть в землю.
The animal world is represented because we remember the great prominence of the donkey on that day.
Животные представлены, потому что мы видим, что Иисус въезжает на осленке в Иерусалим.
Even the mineral world is represented because in Luke's account of the event, Jesus makes reference to the stones.
Даже камни представлены в этой драме, потому что в Евангелии от Луки мы видим, как Иисус говорит о том, что если умолкнут ученики, то камни возопьют.
In the human realm, there's great diversity. His friends, the disciples, are mentioned. His enemies, the Pharisees, are mentioned.
И люди, которые представляют совершенно разные круги общества. Здесь есть друзья Иисуса, здесь есть его ученики, здесь есть враги Иисуса, фарисеи.
Not only the Jews, but the Gentiles are there because the Greeks want to talk to him when they see the Jews worshiping him.
И здесь представлены разные народы, не только иудеи, не только евреи, представлены также и греки. Греки хотят поговорить с тем, кому поклоняются евреи.
Not only the world below us in terms of the rocks and the trees, and the animals, not only the world beside us in terms of the Pharisees and the disciples, the Jews and the Gentiles, but the world above us, because the angels are mentioned. The people think an angel spoke when they heard the voice of God.
И представлен не только мир под ногами, не только камни, не только растения, не только животные. Представлен не только мир рядом с нами, друзья, враги, фарисеи, ученики. Представлен мир над нами, когда ангелы обращаются, когда голос слышен с небес.
And not only the angels, the elect angels are mentioned, but the fallen angels are mentioned, because further in the passage, Jesus makes a reference to the evil one.
И упоминаются не только ангелы, упоминаются также и падшие ангелы. Чуть дальше в этом же отрывке Иисус говорит о князе этого мира, о враге человечества.
And not only the angels, but that realm above the angels, God himself, as he communes vocally, audibly with his son Jesus on that Sunday in Jerusalem.
И не только ангелы, но и тот, кто выше ангелов, сам Бог Отец, слышимым, явным образом, обращающийся ко всем собравшимся, говорящий им о том, что его имя будет еще прославлено.
The great drama is about to unfold. All the players from all the representatives of creation are in place. And do you know what? The author of the play, the one who wrote it all, is present. His name is Jesus.
Величайшая драма вот-вот вступит в свои права. Все актеры собраны на одной сцене. Вот-вот раздвинется занавес, и начнется это представление Страстной недели. Но знаете, что еще интересно? Сам автор этой драмы, сам автор этой пьесы присутствует среди собравшихся. Зовут его Иисус Христос.
We call the drama history, because it actually happened on an actual day in time in the first century, in an actual place. In the ancient Near East.
Мы называем эту драму историей, потому что говорим о событиях, которые на самом деле произошли, произошли почти 2000 лет назад, произошли на древнем Ближнем Востоке.
But it's also a story written by God, played out on this earthly stage as history, and God writes Himself into the play. Because his own son steps onto the stage, becomes a man, steps into this world as the great central focus of the drama.
Но драма эта не просто написана Богом. Господь не просто написал это произведение и дал людям разыграть его. Господь вписывает себя в это произведение. Господь вписывает себя в эту драму, потому что Сын Его, Иисус Христос, становится центральным персонажем, центром, главной фигурой в этих событиях.
What if you or I were gifted enough to write a great drama that all the world would want to see?
Что если вы и я были бы настолько талантливы, что смогли бы написать величайшее драматургическое произведение всех времен и народов?
What if we were gifted enough or important enough that we had the opportunity to star in the drama that we had written, to be a part of the play which everyone would watch?
Что если мы были бы настолько одарены, не только как писатель, но как актер, для того, чтобы принять участие, для того, чтобы сыграть в этой драме свою, сыграть главную роль?
What if you had a choice of parts? What if you could play the innocent victim? Or what if you could play the conquering hero? Which role would you be attracted to?
Что если мы могли бы выбрать роль, которую нам сыграть? Сыграть ли нам побеждающего главного героя? Или сыграть нам невиновную жертву? Какую роль выбрали бы мы?
In this case, the writer of the drama, who's also the star of the drama, embraced both roles. For you see, the innocent victim is also a hero. The innocent victim is also a conqueror. And his name is Jesus Christ.
И вот в этой драме автор этой драмы вписывает себя и играет обе эти роли. Он невиновная жертва, он умирает за наши грехи, но он же и побеждающий, всепобеждающий герой, главный герой этого произведения.
So let's look at the drama.
Давайте посмотрим на эту драму.
In verse 13 we see a spectacle of what I would call mixed worship.
В 13 стихе мы видим с вами сцену, которую я бы назвал такое смешанное поклонение.
What do I mean by mixed worship?
Что я имею в виду под смешанным поклонением?
Well, I don't doubt that there were many sincere and true worshipers gathered there at that moment.
Я не сомневаюсь, что в тот момент были на самом деле среди этих людей люди, которые искренне поклонялись Иисусу.
Because in Luke's version, when the Jewish leaders try to persuade Jesus to make his followers keep quiet and stop going over the top and worshiping as if he was someone more important than they thought he was, Jesus said, oh no, this is important. If I don't let them do what they're doing, the very stones will cry out.
Мы знаем о том, что были люди, которые искренне поклонялись, потому что Евангелие от Луки записано, Лука говорит о том, что среди этих людей были ученики, и когда фарисеи говорили Иисусу, просили Иисуса, скажи своим ученикам, чтобы они замолчали, скажи своим ученикам, чтобы они больше не поклонялись тебе, и Иисус отвечает им, нет, это очень важно, что они поклоняются мне, это очень важно, что они прославляют меня, и если я заставлю их замолчать, то камни начнут прославлять меня.
So I don't want to discount the likelihood that there are true and sincere worshipers in that crowd.
Поэтому я не хочу упустить из виду, что среди этой толпы есть люди, которые на самом деле совершенно искренне поклоняются Богу.
But there's also no doubt that there are many confused and even false worshipers in the crowd because they're worshiping him for the wrong reasons with the wrong expectation. They think he's going to kill the Romans and drive the Romans out of their country.
Но есть также и люди, которые поклоняются Ему, которые прославляют Его сейчас совсем по другим мотивам. Они думают, что Он сейчас войдет в Иерусалим и выгонит римлян. Они думают, что Он сейчас войдет в Иерусалим и начнет править в этом городе. Они думают, что Он победит сейчас.
They don't expect Him to die. They expect Him to kill.
Они не ожидают, что Он умрет. Они не ожидают, что Его убьют.
Look at the word Hosanna in verse 13.
Обратите внимание на это слово «Осанна» в 13 стихе.
You know what the word Hosanna means.
Мы знаем, что означает это слово.
It means Lord save, Lord save now.
Это слово означает «Господи, спаси, Господи, спаси меня сейчас».
Now, how many of them do you think meant, Lord, I really need you to save me. I'm a miserable sinner. I have nasty habits that I can't get rid of. I don't love my neighbor like I love myself. I don't love you with all my heart, with all my soul, with all my strength. Lord, save me from my sin. Forgive me from my sin and deliver me from such a sinful life.
Как вы думаете, как много из них, произнося это слово, произнося «Господи, спаси меня», действительно имели в виду «Господи, спаси меня от моего греха». Спаси меня, Господь, от греха, от которого я сам не могу избавиться. Спаси меня, Господи, от того, что я не люблю моего ближнего, как самого себя. Спаси меня, Господь, от моих мыслей. Спаси меня от моих действий. Спаси меня от того, что когда даже я хочу поступить хорошо и правильно, я все равно ошибаюсь. Спаси меня, Господи, от этого.
I can't know for sure, but I would guess that a very small percentage of those who were shouting Hosanna meant something like that.
Я не могу быть уверен, но я думаю, что небольшой процент людей, которые кричали Осанна, имели в виду именно это.
I think it's far more likely that they meant something like this. Lord, save us from the Romans. Save us from domination by Gentile power. Lord, lift the filthy boot of Rome off the neck of Israel. Lord, save us.
Я думаю, что большинство из них кричало: «Господи, спаси нас от оккупации, спаси нас от римлян. Господи, подними ногу римлян, которая душит Израиль сейчас, спаси нас от иноверцев».
So we see this spectacle of mixed worship in Jerusalem on that day.
Мы видим эту сцену смешанного поклонения в Иерусалиме в тот день.
Next we see the fulfillment of divine prophecy, because it says that when the Lord came in Jerusalem on the back of that donkey, that the thing had been predicted over 500 years before in the book of Zechariah, chapter 9, verse 9, where the scripture says, "Fear not, daughter of Zion. Your king is coming. When he comes, he's going to be riding on a young donkey." And that day it's actually happening.
Мы видим следующую сцену, сцену, в которой древнее пророчество, пророчество, которому больше 500 лет, пророчество из книги Захарии, книги пророка Захарии, 9 глава, 9 стих, в которой мы читаем: «Не бойся, дочь Сиона, вот идет царь твой, сидя на молодом осле». И именно так, исполняя это пророчество, Иисус и въезжает в Иерусалим.
There were so many prophecies which were fulfilled that week. This is just one among hundreds.
В ту неделю так много пророчеств сбудутся, так много пророчеств станут реальностью. Это всего лишь первое, всего лишь одно из сотен пророчеств, которые сбудутся в ту неделю.
I don't know what the most famous psalm is among Christians in Russia. I'll tell you, the most famous psalm among Christians in America is Psalm 23.
Я не знаю, какая песня является наиболее популярной христианской песней среди верующих в России. Но для американцев самая популярная песня, наверное, среди верующих, христианская песня, это 22-й псалом.
There is a trio of psalms in Psalm 22, Psalm 23, Psalm 24, which are in fact almost like prophecies of the coming of the Lord Jesus Christ.
Это трилогия псалмов. 21, 22, 23.
Psalm 24 is the prophecy of a great king who is entering the gates.
23-й псалом – это пророчество царя, въезжающего во врата.
Psalm 23 is the prophecy of a great shepherd who comforts his people.
Псалом 22-й – это пророчество великого пастыря, пастыря, который утешает народ свой.
Psalm 22 is a prophecy of a great sufferer who has his hands and feet pierced.
21-й псалом – это псалом великого мученика, мученика, чьи ноги и руки пронзены.
Think about that.
Задумайтесь об этом.
Psalm 22 was written 1000 BC.
Задумайтесь о том, что 22-й псалом написан за 1000 лет до пришествия Христа.
The Romans introduced crucifixion into the Mediterranean world about 200 BC.
Приблизительно за 200 лет до рождения Христа появляется вообще такое понятие, как смерть через распятие.
The Jews executed by stoning.
Евреи убивали, закидывая камнями.
800 years before anyone knew anything about crucifixion, a Jewish poet wrote a prophecy about a condemned person who would be pierced in his hands and in his feet.
Подумайте о том, что за 800 лет до того, как появилось такое средство казни, еврейский поэт пишет о мученике, который умирает, потому что пронзены его руки и пронзены его ноги.
So many prophecies fulfilled in the life, the ministry, the death, the resurrection of Jesus of Nazareth.
Так много пророчеств сбылись в жизни, в служении, в страданиях, в смерти и в воскресении Иисуса Христа.
Including this great entry into Jerusalem, prophesied by Zechariah, on a donkey, showing his humility, showing that he offered peace, not on a war horse, but on a young donkey's colt.
Включая вот это пророчество Захарии о том, как великий царь въезжает в Иерусалим не на жеребце, он въезжает не на белой лошади, он въезжает не как победитель, он въезжает как смиренный правитель, как царь царей на молодом осленке.
Now we have very little time left, and we want to spend all of it on what he taught. There are many things we could talk about in terms of the spectacle, what was happening, what he did, but we want to spend all the rest of our time, the little time, on what he taught about this occasion.
У нас осталось не так много времени, и все это время, все то время, что осталось, мы посвятим тому, чтобы посмотреть на то, чему он учил. Мы обратили внимание на первую сцену, на вторую сцену, на вот эту разворачивающуюся драму, чему же он учил в этот момент.
The Gentiles are stimulated by the sight of the Jews worshiping their king, and now they want to see him. They want an interview with him. They say to the disciple who has the Greek name, "Sir, we want to see Jesus ourselves."
Язычники, греки, настолько их заворожила эта сцена евреев, которые поклоняются этому царю, въезжающему в Иерусалим, что они обращаются к ученику, у которого греческое имя. Они подходят к нему и говорят: «Мы хотим поговорить с Иисусом, мы хотим встретиться с Ним».
Verse 23, Jesus answers by saying, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." Remember in John 2, when his mother said they have no wine, Jesus said, "Woman, what should I do with you? My hour has not yet come." Now in John 12, he says, "The hour is come."
И он отвечает им, говоря: «Настал час прославиться Сыну Человеческому». Помните, во второй главе Евангелия от Иоанна, когда Мария просит Иисуса помочь с вином, потому что вино закончилось на свадебном пире в Кане Галилейской, Иисус говорит: «Женщина, что мне с того? Мой час не настал еще». Но вот сейчас, в 12 главе, он говорит: «Настал мой час».
Though I can't prove it, I believe the Lord begins to answer the inquiry of the Greeks in verse 24. I believe what he's saying is, you want to see me? You want to know me? If you really want to see me and know me, you must understand this. Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it abides alone. But if it dies, it will bear much fruit.
Я не могу с уверенностью утверждать это, но я считаю, что в 24 стихе Иисус начинает отвечать грекам. И он говорит: вы хотите знать меня? Вы хотите узнать, кто я такой? Я вам отвечу. Если зерно не упадет в землю, и если зерно это не умрет, оно останется одним зерном. Но если оно упадет, если оно умрет, то оно принесет много плода. Таких зерен будет много.
He who seeks to save his life will lose it. He who loses his life for my sake will keep it unto the life everlasting.
Тот, кто любит свою жизнь и пытается удержать ее, неминуемо ее потеряет. Но тот, кто потеряет свою жизнь ради меня, на самом деле обретет ее.
You know, in earlier studies, a few months ago, we talked about how counterintuitive everything Jesus said was, everything Jesus did was. This is not the picture of a Semitic hero. All the crowds are throbbing with excitement. They expect him to do great things militarily. What does he say? I'm going to die for you. I'm going to fall into the ground and die so that much spiritual fruit can be born. Nothing could have been more unexpected.
Помните, что несколько месяцев назад мы говорили с вами о том, насколько Иисус противоречит зачастую интуиции и логике, что Он идет против наших интуитивных ожиданий, против того, что нам казалось бы логичным. Вот собирается огромная толпа, толпа, которая прославляет Его, толпа, которая поклоняется Ему, толпа, которая ожидает от Него, что Он будет покоряющим героем, а Он говорит: «Я умру». Я собираюсь умереть за вас. Я собираюсь умереть для того, чтобы появился этот духовный плод преображенных, измененных жизней. И если я не умру, его не будет просто.
Beginning in verse 27, we're beginning to wade into very deep water here. God help us. Dear God, the Holy Spirit, help us to understand. Show us what it means. Rescue us from error. Because in that verse, Jesus begins to commune with his own soul. He says, what shall I say? I'm upset. Should I ask God to deliver me from this hour?
Начиная с 27 стиха, мы переходим к очень глубоким истинам этого отрывка. Дух Святой наполни нас сейчас мудростью для того, чтобы мы поняли то, о чем говорится в этом отрывке, потому что так легко ошибиться, ведь здесь Иисус начинает разговаривать сам с собой, здесь Иисус обращается к душе своей, и Он говорит: «Душа моя взволнована, я не знаю, что делать, просить ли мне Бога о том, чтобы чаша эта была пронесена мимо меня?»
And then he says, no, I could never do that. This is the whole reason and purpose for my presence here. This is the reason I've come to this planet, that I might approach this hour. And then he cries out, Father, Father, glorify your name.
Я не могу так сделать. Я не могу попросить Бога пронести эту чашу. Я не могу его, чтобы не попросить его, чтобы он лишил меня этого часа, потому что ради этого часа, ради этой смерти, ради этой чаши я и пришел в этот мир. И Иисус восклицает: «Отче, да будет прославлено имя Твое».
And then in verse 28, the Father answers from heaven. I have glorified your name, and I will glorify your name again. I have glorified my name, and I will glorify my name again.
В 28 стихе Отец отвечает: Я уже прославил. Я уже прославил Твое имя, и я прославлю его еще.
Now, have you ever heard an unbeliever say, well, if God would speak from heaven, then I would believe?
Слышали ли вы когда-нибудь, как неверующий человек, человек далекий от Бога, говорит, что, ну, вот если бы Господь с небес что-то сказал, вот если бы небеса разверзлись, и глаз с небес сказал бы что-то мне, тогда бы я поверил.
It's not true.
Это неправда.
Three times during Jesus' ministry, God spoke with an audible voice from heaven.
Три раза за служение Иисуса Отец, Бог Отец явным образом обращается к людям с небес.
Twice to a crowd of unbelievers, or so a crowd of unbelievers could hear. As far as I can tell, not one person was converted by that.
Дважды он обращается к толпе, в которой очень много неверующих людей. И насколько мы знаем, ни один из них не пришел через это к покаянию.
All three times God spoke from heaven in connection with Jesus' death.
Все три раза Бог Отец обращается с небес в связи с грядущей смертью Иисуса Христа.
The first time at the baptism of Jesus in the Jordan River by John.
Впервые, когда Иисус принимает крещение в реке Иордан.
Baptism is a picture of death. Baptism portrays a burial and a resurrection.
Крещение – это образ смерти, потому что крещаемый погружается полностью в воду. Это как похороны, когда человек погружается полностью в землю. Крещение – это образ воскрешения, потому что из воды человек воскресает, человек поднимается.
And God says, "This is my son. He pleases me very much."
И Бог Отец говорит: "Это мой сын, в нем мое благоволение."
The second time was on the Mount of Transfiguration, Matthew 17.
Евангелие от Матфея, 17 глава, на горе Преображения.
Moses is present. Elijah is present. Jesus takes on an aspect of glorification. His face is shining like the sun. His garments are gleaming and shining. And Peter wants to talk. Peter says, "Okay, everybody, listen to me. Here's what we're going to do." And God speaks from heaven and says, "This is my son. Listen to him."
Является Моисей, является Илия, и от присутствия Илии, Моисея, лицо Иисуса озаряется славой, он прославлен, одежды его становятся сияющими, белыми. И Петр, апостол Петр в этот момент говорит: хорошо, давайте поговорим, давайте построим палатки, давайте мы поживем здесь, давайте мы как-то обустроимся здесь. И в этот момент Бог Отец обращается к ним и говорит: это мой возлюбленный сын.
And we are told what Jesus was talking about with Moses and Elijah. They were talking about his death.
И мы знаем, о чем Иисус говорил с Моисеем и Ильей. Он говорил о своей смерти.
And now the same subject is in view. In Jerusalem on Palm Sunday, God speaks from heaven and says, "I have glorified my name. I will glorify my name again."
И вновь тот же самый вопрос поднимается в вербное воскресенье, и Бог Отец говорит: я уже прославил свое имя, и я прославлю его еще.
Now we talk about something that I'm afraid to talk about.
И сейчас мы начинаем говорить о том, о чем мне страшно говорить, честно говоря.
Because no man on earth, least of all I, can be absolutely confident that he understands what's going on here between the Father and the Son.
Потому что ни один человек на земле, и тем более я, не может быть уверен в том, что происходит здесь сейчас между Богом Отцом и Богом Сыном.
What is it to glorify God?
Что значит прославить Бога?
It is to take what God has revealed about himself and to make it famous.
Это взять то, что Бог открыл нам о себе, и распространить эту информацию всем.
The truth of God, the beauty of God, the power of God, the wonder of God, the majesty of God.
Истину Божию, присутствие Божие, чудеса Божие, могущественные чудеса Божие.
There is a glory because God is creator. This has to do with his power, with his great attributes of omnipotence and omniscience and omnipresence, the glory of God the Creator.
Есть слава Божия, потому что Он Творец всего, слава Творца, сотворившего все на земле, на небе, в этой вселенной.
But my friends, there's a greater glory. There's the glory of God the Redeemer. And now God is to be glorified by showing the marvelous way that he would redeem sinners like you and sinners like myself.
Но, друзья мои, есть еще более великая слава, слава Бога-искупителя, Бога, который искупляет наши с вами грехи.
On the mountain in Exodus 33, Moses cries out to God, "Show me your glory."
В 33 главе книги Исход Моисей восклицает к Богу: "Покажи мне, яви мне свою славу."
And God taught him a doctrine. He said, "I will have mercy upon whom I will have mercy."
А Бог отвечает ему доктриной. Он говорит: "Я помилую того, кого я помилую."
And we may cover our ears and say, "Oh, I don't like that high doctrine. I don't like anything that makes me think of election." My friends, this is not so much about the fact that he did not show mercy upon the non-elect. He did not show mercy on his son. That's what the crucifixion means. That the wrath of God for sin was visited upon Jesus, God's only Son.
Я знаю, что нам, может быть, неуютно говорить об этом. Возможно, кто-то из нас думает о том, что я не хочу говорить об избрании, я не хочу говорить сейчас о том, кого Бог избрал, кого Он помиловал, кого Он не помиловал. Проблема не в том, что Он не помиловал тех, кого Он не избрал. Проблема в том, что Он своего Сына не помиловал. Проблема в том, что гнев Господень излился на Бога Сына.
The glory of God, the Redeemer, is a glory of grace, a glory of mercy, a glory of electing love, a glory that would sacrifice a son for guilty sinners like ourselves.
Слава Искупителя, она в благодати, она в милости, она в избрании любви, в том, чтобы принести в жертву невиновного за наши с вами грехи.
In his introductory remarks, Kostya mentioned that on Friday night we're going to get together and try to imagine what it must have been like for Jesus to be abandoned and alone.
В пятницу вечером, в Страстную пятницу, мы соберемся для того, чтобы напомнить себе о том, каково это было Христу быть оставленным всеми.
Remember, Psalm 24 is about the exaltation of a king, and that's about Jesus. Remember, Psalm 23 is about the comfort of a shepherd, and that's about Jesus. Remember, Psalm 22 is about someone who's executed and abandoned, and that also is about Jesus.
Помните о том, что 23-й псалом, прославляющий царя, он об Иисусе. Помните о том, что 22-й псалом, где говорится о добром пастыре, который всегда с нами, этот псалом об Иисусе. Но помните, что 21-й псалом, псалом, где говорится о человеке брошенном, оставленном, распятом, чьи руки и ноги пронзены, он тоже об Иисусе.
What are the first words of Psalm 22? The psalm which describes the death of the Messiah as a piercing of hands and feet. The first words of that psalm are, my God, why have you forsaken me?
С каких слов начинается 21-й псалом, псалом об оставленном человеке, умирающем от того, что руки и ноги его пронзены? Начинается этот псалом, Боже мой, почему ты меня оставил?
Those are the words Jesus quoted on the cross.
Именно эти стихи, именно эти слова Иисус произносит на кресте.
And what he was saying is, this is it. This is the fulfillment of that psalm. But not only the fulfillment of the prophecy, but the actual experience of being deserted by God.
Иисус говорит, вот и все. Вот и все. Свершились эти слова. И не просто свершилось пророчество. Иисус говорит, я один. Я оставлен. Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня?
Okay, we're closing the message now. This is the thing that makes me tremble. This is the thing that I don't think any human being can fully grasp, and yet I have to make some effort to try to describe it. What did it mean for Jesus to be abandoned?
Мы подходим с вами к концу. Мы подходим к тому моменту, который очень сложно описать, но что означало, что Иисус был оставлен?
It did not mean that there was any essential disruption in the Holy Trinity. That's impossible.
Это не говорит о том, что каким-то образом Троица была разрушена, потому что это невозможно.
It did not mean that his father stopped loving him.
Это не означает, что отец перестал любить его.
But it meant when the deposit of wrath for our sin was laid upon him. He experienced hell for us. He felt no consolation, no comfort. He sensed as the God-man the abandonment of his father. And that's why he cried out, why have you forsaken me?
В это мгновение, когда гнев Господень изливается на Иисуса, Иисус вкушает ад. Нет утешения.
And here's what
нет слов утешения больше для него, и он ощущает, что Бог Отец оставил его.
And here's what it means.
Вот что это означает.
Do you remember that part of Psalm 23, which says, "When I walk through the valley of the shadow of death, you are with me.
Помните эту часть 22-го псалма о том, что даже если пойду долиной смертной тени, твой посох и твой жезл утешают меня.
What it means is that he couldn't say that. He couldn't say, I'm comforted by you. He was comfortless and abandoned for your sin and for my sin. That's the debt our Savior paid for us.
Это означает, что в тот момент Иисус не мог сказать эти слова. Он не мог сказать о том, что твой жезл и твой посох утешают меня, потому что не было для него утешения. Он не может сказать, что они успокаивают меня, потому что не было для него покоя. Он вкусил ад за вас и за меня.
Who would not want to have such a savior?
Кто не захочет поклоняться такому Спасителю?
Who could spurn and say no to such a love?
Кто откажется от такой любви?
Who could refuse to worship the very Son of God who would prove his love to us like that?
Кто откажется поклоняться Сыну Божьему, кто доказывает свою любовь каждому из нас таким образом?
So take the benefit of his wounds by casting your trust and hope upon him. This story invests our whole existence with meaning. This story inspires our confidence for all eternity with hope. Oh, believe it. Oh, receive it. For Christ's sake, we beg you.
Поэтому возьмите исцеляющий эффект его ран для того, чтобы души наши исцелились. Доверьтесь ему, потому что эта история наполняет жизни наши значением и смыслом, которых не было в них до этого. Доверьтесь ему.
Аминь.
Аминь.